Шаббат шалом. Давайте встанем и начнем с молитвы. Мы будем начинать. Какой прекрасный шаббат. Давайте помолимся. Наш Отец и наш Царь, мы благодарим Тебя, что Ты наш Отец, Ты также наш Царь. Ты Царь Вселенной. И Ты самый великий Отец, которого мы можем иметь. Мы благодарим Тебя, что Ты с нами в этой неделе, в этот шаббат. И мы отдаем Тебе ту честь, которая принадлежит по правде Тебе. Мы хотим прославить Тебя, Отец, и проводить время с Тобой. Хотим узнать сердце Твое. Мы просим все это во имя Иешуа. Аминь и аминь. Вы можете садиться. Как вы уже знаете, здесь служение Аль-Шадай мы провозглашаем Тору всем нациям. И я очень рад, что скоро будет у нас конференция. Это будет 28-29 июля. Раввин Ишак Шапира, Перри Стоун и Сэм Дэниелс. Это будет очень интересная конференция, очень интересные проповедя будут. Также в это время, 28-29 июля, Тора будет провозглашаема по всему лицу земли. Мы хотим, чтобы читали самую великую заповедь. Второзаконие 6:4-9 в церквях, а также и в синагогах. И я не знаю, насколько Богу это понравилось. Я думаю, очень сильно понравилось, если евреи и неевреи вместе будут читать это место Священного Писания. Итак, вот мы видим в этом месяце у нас будет конференция пророческая. Джонатан Кан также будет здесь. И он будет делать две части, поэтому если вы хотите взять фойе, у нас будет больше информации о Кане. Но также в июле мы будем очень и очень задействованы в многих других служениях. И мы хотим, чтобы поблагодарить всех тех, которые будут с нами. Вообще, начиная с 23 июня, у нас не будет второго служения. Мы хотим подготавливаться к этим конференциям, мы хотим подготавливаться ко всем мероприятиям, которые будут происходить, поэтому второго служения не будет после 23 июня. Как вы, многие из вас знают, вообще мы празднуем Дня Отца. И мы поздравляем вас с счастливого Дня Отца. Я надеюсь, что это правильно переведено на все разные языки. Я бы хотел, чтобы каждый папа или отчим, кто бы он ни был, пожалуйста, встаньте. Мы хотим вас поблагодарить. Давайте прострем наши руки, и мы благословим наших отцов. Наш Отец, Ты лучший Отец, лучше всех. И каждый из нас, мы созданы по подобию Твоему. И поэтому, Отец, мы благодарим Тебя за то, что за всех наших отцов, за всех наших дедушек мы просим, чтобы имя Твое было прославлено, и чтобы Ты делал в наших семьях свою работу. Работай в нас, чтобы мы больше были похожи на Тебя и исполняли волю Твою. Мы просим все это во имя Иешуа. Вы можете садиться. А для всех отцов у нас есть подарки. Для отцов в фойе вы сможете выбрать то, что вам нравится. Поэтому, пожалуйста, там будет еда, вы сможете себе взять нечто. Если у нас есть те, которые посетили нас впервые, откуда вы? Откуда вы? Delaware, хорошо. А откуда вы? Откуда вы? С Ванкувера, Канады. Мы рады, что вы с нами. Давайте встанем, и мы помолимся. Вместе. Отче наш, живущий на небесах, да святится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки и веки. Аминь. Вместе Шма. Слушай, о Израиле, Господь наш Бог, Господь один. Да будет Его святое имя благословенно во веки и веки. И ты люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всею силою твоею. Сии слова, которые я заповедую тебе сегодня, будут в твоем сердце. Ты будешь учить их твоим детям. Ты будешь говорить о них, когда ты будешь сидеть дома, когда ты будешь идти на дороге, когда ты будешь ложиться и когда ты будешь вставать. Ты навяжешь их как знак на руку твою, и они будут напоминанием между глазами твоими. Ты напишешь их на косяках дверей дома твоего и на твоих воротах. Вся Тора существует, чтобы привести мир к миру. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и то, что не нравится тебе, не делай другому человеку. Изучай Тору, и она приведет тебя к миру и другим высоким качествам. Давайте учиться, чтобы что-либо делать. Помоги нам возвратиться к Тебе, о Господи, мы возвратимся, обнови наши дни, как дни былые, как дни нашей первой любви. Аминь. Отец, в это время мы хотим опять прославить имя Твое и провозгласить, что Ты наш Отец. Слушая звук трубы, мы хотим, чтобы сердца наши были открыты к Слову Твоему. То, что Ты хочешь сказать нам, а также, чтобы быть услышаны Тобой. Да будет воля Твоя здесь на земле, как она есть на небе. Мы молим все это во имя Иешуа. Аминь. Кто из вас верит, что наш Бог велик? Аминь. Давайте помолимся. Наш Отец, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что за прекрасная неделя предстоит перед нами. Какой прекрасный день Ты дал нам. Мы хотим провозгласить Тебя. Ты не только наш Отец, но наш Царь. Хотим дать Тебе всю честь, всю славу. Хотим быть народом благодарным. И вот почему мы благодарим Тебя. И поэтому, Отец, Ты наш Отец, и некоторые из детей Твоих нуждаются в Тебе. Они болеют. Мы просим, чтобы Ты исцелил их духом Твоим. потому что ты наш целитель. Те, которые, может, смотрят нас в прямом эфире, которые нуждаются в исцелении, мы просим, чтобы Дух Твой прошел по всей земле и исцелил народ Твой. Также те, которые нуждаются в духовном исцелении, мы провозглашаем Твое исцеление. Мы просим, чтобы люди, которые привели их бы к правильным отношениям с Тобой, были в их жизни, чтобы они сказали правильные слова, и чтобы Ты исцелил народ Твой. Также те, за которых мы молимся лично, о которых другие люди не знают, пожалуйста, приведи их к Тебе. Те, которые нуждаются в финансовой помощи, те, которые нуждаются в месте, чтобы прожить, в финансах, мы просим, чтобы Ты открыл врата неба, врата, которые только Ты можешь открыть. И также, Господь, о нашей нации, мы молимся о них. Каждый человек, который смотрит нас в прямом эфире, мы просим, чтобы лидеры были покорны Тебе, чтобы Ты делал свою волю через их, также о нации Израиля. Мы живем в очень бурном времени, поэтому мы молим, чтобы Ты вел народ свой сильной рукой Твоей, чтобы они пришли к Тебе. Во имя Иешуа мы просим все это, и все сказали аминь и аминь. Спасибо, давайте позволим, чтобы детки наши пришли вперед. И мы будем молиться о них. Давайте прострем наши руки к этим прекрасным деткам. Отец, мы благодарим Тебя за детей Твоих. Это дети Твои, которые Ты дал родителям их. И мы просим, чтобы Ты благословил всех родителей, чтобы в то время, когда они будут провозглашать Слово Твое учить своим детям, чтобы они были благословены. Мы также просим, чтобы слова были помазаны, чтобы это были хорошие семена, которые были посеяны в хорошую почву. Мы просим о каждом ребенке, который под этим талитом, под Твоим благословением. Мы просим, чтобы они приносили много плода во имя Иешуа. Аминь. И аминь. Спасибо, вы можете садиться. Хорошо, мы будем начинать. Пожалуйста, повернитесь к соседу и скажите «Шаббат шалом». Я хочу вам сказать, что очень важно нам приветствовать друг друга. Как мы знаем, сегодня мы говорим о Корах, или Корее, как мы говорим на русском языке. Мы будем смотреть на жизнь Корея и будем брать уроки из жизни его. Хочу начать прочитать Второзаконие 14:1-2. Написано так: «Вы, сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем, и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим, ибо ты народ святый у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом и всех народов, которые на земле». Итак, когда мы смотрим на историю Корея, мы видим, что он был поглощен землей. Хочу посмотреть на слово. Слово, которое мы читали в первом и втором стихе Второзакония, которое говорит «выстригайте», «не выстригайте волос над глазами вашими». Это слово «выстригайте» означает «корах», что означает «лысый». Итак, «корах» — это можно перевести как «лысый». О чем говорили? Вообще был древний траурный ритуал, о котором мы и читали вот в Второзаконии 14 главе, где на голове было образовано лысое пятно. Это была ярость человека по умершему. и это не то, что нужно было делать. Вы атаковали свою же голову, когда вы это делали. И именно это делал Корей, когда он нападал своими словами и поступками на Моисея и Аарона. И поэтому в этой неделе, как раз после того, что приходят шпионы или те, которые расследовали землю, и они приносят худую молву в народ, после этого происходит эта история с Кореем. Итак, сразу после греха шпионов мы читаем о восстании Кореи. Числа 16:1-3 мы читаем, что Корей является левит. Корей – сын Ицхара, сын Каафав, сын Левин и Дафан и Авирон, сыны Эльява и Авнан, сын Фалефа, сын Рувима, восстали на Моисея. Итак, Корей и еще три человека, которые были из колена Рувимова, и они восстают против Моисея, и с них начальников общества 250 мужей. Это много лидеров из 12 колен. Это где-то 20 человек из каждого колена. Эти люди были призываемые на собрание, люди именитые. Это не был простой народ. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: «Полно вам все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Именно такими словами обличают эти люди именитые Моисея. Что вы думали было в их мотивом? Знаете, иногда так и бывает. Иногда человек что-то скажет, и вы думаете, а что же этот человек думает? Что же его мотивы? Вообще, все говорят, наружно говорят, все святы. Это как бы коммунизм, духовный коммунизм. Но скрытно Корей говорит: «Я должен быть лидером». И поэтому есть две таких крайности. Бог не коммунист, Бог не социалист, мы это знаем. Перед Его присутствием Бог говорит всем «да», но есть разные позиции, разные дарования. И каждый дух дает каждому человеку по своему усмотрению разные дары и разные таланты. И поэтому здесь является скрытное значение этого предложения, которое сказано Моисею. Теперь, что же отвечает Моисей левитам? И мы должны помнить, что Моисей сейчас говорит с левитами. Он приблизил тебя с тобой и всех братьев твоих, говорит Моисей, сынов Леви, и вы домогаетесь еще и священства. Почему? 95% левитов не были священниками, только сыны Аароновы могли быть священниками. Итак, ты и все твое общество собрались против Господа, что Аарон, что вы ропщите на него. И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Ильява, но они сказали: «Не пойдем». В английском переводе написано: «Вы не пойдете вверх». Или «мы не пойдем вверх к тебе», как бы на гору. Моисей, наверное, сказал: «Хорошо, вы тогда будете спускаться вниз». Нафан и Аверон, кто это были за люди? Что это были за люди? Они сказали Моисею: «Почему ты делаешь из себя князь? Ты хочешь властвовать над нами?» И мне кажется, что интересно, Дафан и Аверон, числа 16:13 написано, что они говорили, вот что говорят они. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, а ты еще хочешь властвовать над нами? Но это очень схоже с другими людьми, с другой историей. Исход 2, 13, 14. «И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему, зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал, кто поставил тебя начальником и судьёю над ними?» Говорят, что Дафан и Аверон именно и были два человека, которые ссорились, и которых хотел Моисей помирить, потому что слова, которые они говорили 40 лет спустя, были те же слова, которые были сказаны 40 лет прежде, когда Моисей еще не убежал из Египта. Рувим был первенец, но... Что произошло с Рувимом? Рувим был заменен как первенец, право первородного вообще в те времена имело первостепенное значение, и это значение было убрано от Рувима. Первое параплеменон 5.1, сыновья Рувима, первенца Израилева, он первенец, но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева, с тем... Однако ж, чтобы не писаться им первородным. Я хочу, чтобы вы посмотрели на экран. Коран это был из семьи Кора, потому что левиты были разбросаны на три семьи, разбиты на три стана. И поэтому Корей был из Кохата. И теперь посмотрите, кто же был соседом возле этой части левитов. Это было колено Рувимова. И поэтому, может быть, они вместе кушали, жили возле друг друга. Что это говорит нам? Мы должны быть очень осторожными насчет этого дела. 250 лидеров из других племен встретили с собой смерть, просто потому, что на них повлиял недовольный, бормочущий сосед. Это указывает на удивительную силу, которая имеет влияние друзей, соседей и людей, с которыми мы связываемся. Кем мы окружаем себя отрицательными людьми, которые всегда бормочут, или людьми, которые являются хорошим влиянием на нас? Теперь, кто же был Корей? Давайте посмотрим на следующий слайд-шоу. И здесь мы имеем Аарона и его сыновей. И как вы видите, у нас есть Марари, Кашан и Кохат. И вообще, у Кохата были четыре сына: Амрам, Исхар, Хеврон и Узиил. Амрам был отец Моисея, Исхар был отец Корея. Поэтому Моисей и Корей являются двоюродными братьями. И поэтому они очень близко, но Корей не является священником. И поэтому Хеврон и Узиел, они были левитами, они были сыны Кохата, Каафовы, но никто из других сынов Каафовых не были священниками, только сыны Аарона. И из колена Рувима после них у нас есть три человека: Дафан, Аверон и Он. Мы видим это в Бытие 6.16. Мы знаем, что есть три сына у левита. И в третьем стихе мы читаем о сыновьях Каафовых. А в 20 стихе мы читаем, что Амрам взял Иохаведу, и она родила ему Аарона и Моисея. 21 стих, Исхаровы сыновья, первый из них был Корей. Также мы знаем, что 22 стихом читаем, что Узиеловы, один из сынов Узиеловы были Мисаил, Элцафан и Сифри. Что я хочу, чтобы вы взяли из этой диаграммы? Итак, Корей является сын этого помазания, но ему не дается место священника, ну и, конечно, первосвященника. Мы видим, что... Начальники же поколения родов Каафовых, Эльцафан, сын Узиила. Итак, Корей не только не является священником, но он даже не является самым главным из всех людей своей семьи. Четвертый сын его двоюродного брата является главным. И можно сказать, что если бы Бог и Моисей просто успокоили Корея и дали ему важное положение, которое он так сильно хотел, он бы не рассердился или не бунтовал. И все эти проблемы можно было бы избежать. Просто дать ему свою позицию, и был бы мир и на Дальнем Востоке. Корей действительно восстал против Господа, не против Моисея. И поэтому мы видим сегодня, даже сегодня, просто давать людям злым то, что они хотят сейчас, это не решает проблемы, это не приводит мир к миру, и это не дает нам радость. Числа 16:4-7. Моисей, услышав это, пал на лице свое и сказал Корею и всем сообщникам, говоря, «Завтра покажет Господь, кто свят». И читаем 21 стих той же главы, «Отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение». Они же пали на лица свои и сказали, «Боже, Боже, духов всякой плоти, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество». И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона». А где же он? Помните, был третий человек. Мы знаем о Дафане, знаем о Авероне, знаем и о Корее, но не знаем о Оне. Но в еврейской истории говорит, что Она, жена, спасла его. Она, жена, сказала, «Ты не будешь ничего делать с этими людьми». И поэтому у него не было та проблема, которая была у Дафана, Аверона и Корея. Благодарность Господу за умных жен. И встал Моисей и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилевы. И сказал обществу, отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их. И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона, и Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими, и сыновьями своими, и с малыми детьми своими». Итак, он, сын Пелета, где он был, он покаялся, жена его спасла его. И очень важно, чтобы мы заметили эту интересную, уникальную мысль. Числа 16:30-31. «А если Господь сотворит необычное, то, что никогда раньше не было, и земля разверзет уста свои и поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знаете, что люди сии презрели Господа». Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними. Итак, вдруг проходит сильное, наверное, землетрясение. Земля открывается, и они сходят в бездну живыми. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю. И вот в чем заключается вся уникальность этой истории. Вот чудо. И покрыла их земля. Не только земля открывается, но она и закрывается. И погибли они из среды общества. Кто из вас знает, что Моисею это было не по силам сделать землетрясение? И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы говорили они и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. думая, что они были настолько святы, как и другие. Представьте эту историю. Если вы видите, скажем, если вы стояли там у Корея, возле Дафана, возле Аверона, и видели, что землетрясение происходило только вокруг палатки Дафана, Корея, Аверона, и потом огонь вышел и убил исключительно 250 людей, других людей не тронув, это была сила Божья, это было помазание Божье, и это было то, что могло быть сделано только Господом. И поэтому, когда мы читаем дальше числа, Откровение 19:20, читаем мы о звере. «И схвачен был зверь, и с ним же пророк, производивший чудеса пред ним, которым он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою». Знаете ли вы, что зверь, лжепророк и группа Корея являются единственными зарегистрированными вхождениями людей прямо в бездну в Библии, без первой физической смерти. Корей помогает нам понять природу и грех Антихриста. Это дух Корея. Это грех Корея. Кто устанавливает свою собственную власть, свои собственные заповеди, свое помазание и религиозные практики. Именно это делал Антихрист, будет делать, и это то, что хотел сделать Корей. Сходство, существующее между восстанием Корея и восстанием Антихриста, феноменально. Изучая Корея, мы можем видеть, как Антихрист будет манипулировать людьми и каким образом он придет к власти. Поколение перед возвращением Иешуа отпадет и продолжит это делать, пока они уже не смогут различать между силой и властью Святого Духа и силой и властью самодельного правителя. 250 очень сильных, очень мудрых, очень, можно было сказать, говоря человеческим языком, благословенных лидеров нации Израиля погибли, потому что они не могли различить, где был Дух Божий и Дух самозваного правителя. Корея утверждает, что божественные выборы Бога не состоялись вовсе, и что Моисей и Аарон – самозваные лидеры. Корей не только подрывает Моисея, но и всю Тору, полученную на Синае, переданную Моисею. Если Моисей просто возвысил себя, то его утверждения, говорящие о Боге, недействительны, и Тора становится простым человеческим документом. Если все люди одинаково святы, и тогда каждый может создать святую книгу наравне с Торой, и на выбор будет много духовных путей ко спасению. Корей не только оспаривал авторитет Моисея, авторитет Торы, но и суверенитет Бога. И в этом заключается проблема богословия замещения. Псалтырь 106, 13-18. «Но скоро забыли дела его, не дождались его изволения». Это говорится о поколении Том, о котором мы читали. «Увлеклись похотениями и в пустыне, и искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прощение их, но послал язву на души их. И позавидовали в стане Моисею и Аарону святому Господню. Разверзла земля и поглотила Дафана и покрыла скопище Аверона». Итак, можно быть духовным человеком, но есть человек, который сильно духовный, и есть человек, который слабый в духовном смысле. Итак, были люди, которые сильно позволяли человеческой плоти своей царствовать и не были духовными. Кто не ждал Бога Совета. Мы говорим о народе Божьем. Мы не говорим о агностике, о атеисте, о неверующем. Мы говорим о восстании, происходящем внутри тела Мессии. Именно восстание народом, избранным Богом. И презрели они землю желанную, говоря уже о разведчиках, не верили слову Его и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня. Итак, давайте возвратимся. Числа 16:41. Прочитаем, о чем же этот псалом нам повествует. Кто из вас знает, что Моисей не в состоянии, не в силах Моисей открыть землю прямо там, где стоял Дафан и Аверон и их семьи? Не в силе Моисей свести огонь на 250 людей, и это должны были быть именно те люди, которые восстали против него. Читаем дальше. «На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорили». Читаем внимательно. «Вы умертвили народ Господень». Время теперь пришло очень страшное. Весь народ теперь против Моисея и Аарона. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Осторонитесь от общества сего, и я погублю их вам на вене». Что же делает Моисей и Аарон? Они пали на лица свои. И сказал Моисею Аарону, и он видит, что ярость Божья очень и очень воспалилась против народа, и он говорит Аарону, возьми кадильницу, положи в нее огня жертвенника и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми живыми, и поражение прекратилось. Итак, сколько умерло людей? 14 700 человек. Итак, именно это производит жалобы и недовольство. Именно недовольство освобождает эту разрушительную силу. 14 700 человек умерло. Очень интересно для меня, что несмотря на то, что народ восстал против них, они спасают народ. Если бы я был Аарон и Моисей, я бы сказал, Господь, вот, да будет воля Твоя, Ты видишь, Ты знаешь, что лучше делать, пожалуйста, делай то, что тебе нужно. И для лидера это очень тяжело, но нужно иметь именно такое мышление. И что происходит дальше? Читаем. 14 700 людей умерли. Что же говорит теперь народ? Числа 17, 12, 13. Изучили ли они, извлекли урок. И сказали сыны Израилева Моисею, вот мы умираем, погибаем, все погибаем, всякий приближающий скинии Господней умирает. Не придется ли всем нам умереть? Ничего себе. И вот почему 1 Коринфянам 10, 10, 11 очень важное место. Опять это написано место для верующих. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образ, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Знаете, что это означает? Это означает, что Бог знает, что последнее поколение, которое будет видеть второе пришествие Мессии, это будет как поколение, которое было там, в Израиле, в пустыне, при народе израильском. Именно то, что происходило там, происходит сейчас. Ропот. И мы видели, насколько опасно иметь ропот. Числа 17:8-10. «На другой день вошел Моисей в скинию откровения, и вот жезл Аарона от дома Левина расцвел. пустил пучки, дал цвет и принес миндали. Это была та история, когда Бог хотел показать всем людям, кто является избранным Божьим помазанником. «И вынес Моисей все жезли от лица Господня ко всем сынам Израиля, мы видели они, что это, и взяли каждый свой жезл. И сказал Господь Моисею, положи опять жезл Аарона пред ковчегом откровения на сохранение». Теперь я хочу заметить, что эта палка не была палка, которая была встрянута в землю, хорошую и плодовитую землю. Нет, это была просто мертвый кусок дерева. Итак, этот жезл теперь должен быть в сохранении, в знамение для непокорных. Мы должны понять, что именно, что то, что происходило с жезлом Аароновым, это было сделано, чтобы остановить то, что происходило с ропщущим народом. Я хочу, чтобы мы заметили что-то. Одна группа из этих трех групп, которые умерли. Первые были уничтожены, открылась земля и поглотила их. Вторая группа людей были убиты огнем, и третья группа людей были убиты язвой. И вот вопрос. Если бы Бог совершил чудо жезла Аарона, прежде чем наказывать мятежников, они бы покаялись, не нуждаясь в таком суровом наказании. Почему же Бог подождал, пока не умерло 15 тысяч людей, перед тем, как Он доказал, что Аарон был избран Богом первым и главным первосвященником? И вообще-то в псалмах мы читаем, что они не ждали Божьи суды, не ожидали. Может быть, Бог знает, что чудеса не влияют на сердце человека. Чудеса не влияют на сердце человека. Никогда не забуду. Или перед, или после того, как я начал Эл-Шадай, я работал полностью, и я работал в христианском магазине в Ферлвее, и многие верующие воровали Библии оттуда, и мы должны были работать с ними. И один человек приходил с женой, и жена у него была верующая, он, наверное, был неверующий, он имел физическую проблему, и он сказал, «Я знаю, нет Бога». И он вообще в христианском магазине, где продают книги. Он говорит, потому что я не исцелен, потому что если я был Бог, он бы исцелил меня. И я подумал, знаешь, если бы даже Бог тебя исцелил, наверное бы ты не поменялся. Чудеса не изменяют сердце человека. Израиль, который не существовал 2000 лет, потом эта нация снова начинает быть нацией, они начинают процветать, и люди говорят, нет Бога. И они не то, что говорят, нет Бога, не признают, что Божья воля, Божья рука не являются там. И ООН, который пастор Марк называет «объединенные ничтожества», они ничего не могут увидеть этим, что Израиль стал нацией. Это чудо. Посмотрите на чудо мертвой ветви Израиля, прорастающей и расцветающей стране снова, и мир не признает чуда этого. Прежде чем Израиль смог выиграть битву против врага в обетованной земле, им пришлось выиграть битву между плотью и духом в своем же лагере. Борьба между собою внутри себя является сильная битва. Господь мне показал что-то сегодня утром. Не сильно это духовное место. Знаете, часто, когда что-то не происходит так, как мы хотим, чтобы оно происходило, мы впадаем в какие-то депрессии. 40 лет теперь этот народ будет ходить по пустыне. Если бы люди, которые поверили в слова двух шпионов или разведчиков, которые сказали которые сказали, что земля хорошая. Но Бог мне сказал, знаешь что? Это не из-за того, что вот кто-то согрешил, и теперь мне так плохо, я должен так работать. Но Бог мне сказал, знаешь, тебе нужно идти в эти битвы, и ты должен побеждать. Ты должен быть мужчиной или женщиной Божьей воли. Ты должен работать, ты должен превозмогать, ты должен получать битву и получать победу в битвах. И очень часто кажется, что битва, которую мы проходим, настолько плохая. Но иногда, когда мы пройдем, мы видим, что это не было так тяжело. И мы готовы еще к более сильным битвам, силой Божьей побеждать. Ефесянам 5, 25-27. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока». Что же это означает? Не иметь пятна. Это не говорит о физических пятнах, когда Бог говорит о церковью, которая не должна иметь пятна и порока. Кто из вас знает, что же такое пятно? Что же такое пятно? Если мы не знаем, что такое пятно, как мы будем знать, если у нас есть пятно? Что же такое пятно? И как же пятно отделяется от порока? И какая разница между пороком и пятном? Знаете, что Библия говорит, что Библия объясняет нам, что такое пятно? Иуда 1, 11-13. «Горе им, потому что идут путем Каиновым. Продаются обольщению мзды, как валам, и в упорстве погибают, как корей. Таковые бывают». И в английском переводе написано «пятна» или «соблазны» в синодальном переводе «на ваших вечерях любви». Это иметь дух Корея, быть как Каин, иметь дух убийцы и предаться обольщению мзды, как предался Валаам. И поэтому Библия нам очень четко объясняет, что же это за пятно. Корей был заговорщик, он был завистливый, он ревновал не по тому, что ему нужно было ревновать. Он делал ложные обвинения. Именно это говорит о пятне. И мы посмотрим на жизнь Валаама, на жизнь Каина, и мы увидим пятна. Мы знаем, что Каин, он был человеком религиозным, он провозглашал имя Божье, он верил в Бога, он даже давал жертвы Богу. Но мы видим, что даже если мы религиозные люди, мы все равно можем быть пятны или иметь пятны на себя. Но когда мы читаем дальше, числа 26.11, написано, «Но сыны Кореевы не умерли». Потому что сыны Кореевы и жена Кореева, они не хотели быть вместе с Кореем, и они ушли. Корей умер, они не умерли. Итак, знали ли вы, что 11 псалмов было написано сыновьями Корея? Потомки Корея удалось оторваться от поколенного проклятия, ревности и горечи Корея. Это были те люди, которые стали прославлять Господа. Псалтырь 42.1. Начальнику хора учения сынов Кореевых. И это говорит, как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Божия. Душа моя жаждет Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие. И поэтому это были слова Корея, которые, сынов Кореевых, которые говорили о том, насколько они нуждаются в Господе, насколько они зависят от Господа, как они любят Бога. Когда мы читаем 1 Паралипоменон 9.19, «Шалум, сын Кория, сын Иофасафа, сын Корея и братья его из рода его кореяне, по делу служения своего были стражами у порогов скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господень». Итак, они стали храмовыми стражами и привратниками для Дома Божьего. И это уникально. Это очень и очень уникально. Что может происходить с людьми, которые знают, что они или их семья делала неправильно, каются и делают то, что Бог хочет, чтобы они делали. 1 Паралипоменон 6:31-32. «Вот те, которых Давид поставил начальниками над первенцами в Доме Господнем, со времени поставления в нем ковчега. Они служили певцами пред скинией собрания. Они были те люди, которые пели». Когда мы читаем 1 Паралипоменон 6:33-37, «Вот те, которые становились сыновьями своими, и мы говорим, что были и сыны Кафовых, Эман, и потом мы читаем сын Корея». Мы видим, что сыны Корея, хотя Корей был бунтовщик, его семья не поддержала его, и они стали привратниками для храма Божьего или для Дома Божьего. Они стали певцами для скинии Божьей. Они стали людьми очень сильно использованы Богом. Иисус Навин 5:8-12. «Когда же народ был обрезан, оставался он на своем месте в стане, доколе не выздоровел. И сказал Господь Иисус: ныне я с вами посрамление, ныне я снял с вас посрамление египетское. Почему и называется то место Галгал даже до сего дня?» Итак, очень важно нам заметить места, имена, и здесь они хотят входить в землю обетованную, и они в Галгале, они делают повторное обещание Господу. Написано: «Пасху в 14-й день месяца вечером сохранили на равнинах Иерихонских». И где-то 500 лет спустя, после этого момента, давайте читаем 1 Царств 11:14-15. «И сказал Самуил народу: пойдем в Галгал и обновим там царство. И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом в Галгале. И принесли там мирные жертвы пред Господом, и весьма веселились там Саул и все израильтяне». Итак, 500 лет спустя, там, где сделали сильное обещание Богу, и в том же месте, где они пообещали Богу, что они будут служить Богу, что они делают Богу Пасху, они любят Господа, в том же месте, 500 лет спустя, они отвергают Бога и ставят в том же месте царя себе, Саула. 1 Царств 12:1-2. «И сказал Самуил всему Израилю: вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя. И вот царь ходит пред вами, а я состарился и посидел». 12 стих. «Но увидев, что нас, царь Аммонитский, идет против вас, вы сказали мне: нет, царь пусть царствует над нами, тогда как Господь Бог ваш царь вас. Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали, вот Господь поставил над вами царя». И когда мы читаем 16 стих: «Теперь встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит перед глазами вашими. Не жатва ли пшеницы ныне Шаваот?» Именно в тот день, когда Бог стал царем Израиля 500 лет спустя в Галгале, в то же время, на том же месте, они отвергают Бога как царя, ставя Саула как царем над Израилем. Но я воззову к Господу, и пошлет Он гром и дождь, и вы знаете, и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя». Знаете, что имя Саул означает на иврите? «Попросил». Саул означает «попросил». Они получили то, что они просили. И что происходит? Во время жатвы происходит сильный гром и дождь, и уничтожает много из жатвы. Самуил был сын Корея. Самуил был правнук Корея. И теперь мы видим, что интересно, как иронично или поэтически это звучит, что Бог будет использовать Корея, потомка Корея, чтобы защищать то обещание, которое народ делал 500 лет спустя в том же месте, в то же время. Есть еще больше. Посмотрите на это. Саул стал царем. И 1 Царств 13.1 мы видим, год был по воцарению Саула, а другой год царствовал он над Израилем, как выбрал Саул себе 3000 из израильтян. Итак, 2 года Саул уже был царем, и собрались филистимляне на войну против Израиля. И посмотрите на армию филистимлян. 30 тысяч колесниц. И 6000 конницы, и народа множество, как песок на берегу моря. И пришли, расположились станом в Михмасе, с восточной стороны Бефавена. И в 7-11 стихом. А некоторые из евреев переправились за Иордан из стан в страну Гадову и Галатскую. Саул же находился еще в Галгале. В Галгале. То же место, где Иисус Навин сказал, «Вы будете служить Богу, Бог будет царь вас». И весь народ, бывший с ним, находился в страхе, и ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуила. А Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него, и сказал Саул, «Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертвы мирных, и вознес всесожжение». Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, «Что ты сделал?» Саул отвечал, «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе». И как мы читаем в Торе, они не ждали Божьего суда. Они не подождали, чтобы Бог сказал Слово Свое. И вот Саул, который не является священником, построил алтарь, принес жертву. Но вот что очень и очень печально об этой истории. 1 Царств 12.13. «И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господня Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоят царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему». И в 14 главе, 35 стихом, «И устроил Саул жертвенник Господу. Тот был первый жертвенник, поставленный им Господу». Помните, первое, что другие мужи веры делали, когда Бог отвечал на их молитвы, они строили жертвенник. 3 года после того, как Саул стал царем, он построил жертвенник. И вопросил Саул Бога, «Идти ли мне в погоню за филистимлянами? Предашь ли их в руки Израиля?» Но он не отвечал ему в тот день. И это очень феноменально. Мы должны понять, что мы нуждаемся в мудрости, чтобы нам искать Бога, когда Он может быть найден. Мы думаем, что Бог, я тебя буду спрашивать, когда ты нужен, я попрошу тебя, когда ты мне будешь нужен, а сейчас ты мне не нужен. Библия учит нас, что это не будет так работать. Иоанн 18, 37-40. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то и родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Если же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху, хотите ли отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Вараву». Варава же был разбойник. Знаете, что имя Варавы означает? Бар Аба, сын отца. Это был Иешуа, настоящий, первородный сын Божий. Иоанна 19:15. «Но они закричали: „Возьми, возьми, распни его“. Пилат говорит им: „Царя ли вашего распню?“ Первосвященники отвечали: „Нет у нас царя, кроме Кесаря“». И мне кажется, это очень и очень важно, чтобы мы поняли. Когда мы говорим о время Самуила, не хотят они царя, хотят они царя физического. Бог, как царь, их не удовлетворяет. Как мы видим в Корее и Моисея и Аарона, не только отвергается Моисей и Аарон, отвергается Бог, царь и господин Израиля. Также мы видим и в 19 главе Иоанна. Хочу дать два места Писания, которые не записаны в ваших записях, которые соединяют те истории и те моменты, о которых мы читали. Послушайте эти слова, пожалуйста. Мы начнем числа 16:14. Это когда Корей только начинает свой бунт. Моисей был в ярости, и он сказал: не возьми их жертву, я никому не причинил боль, не взял ни одного осла. 500 лет спустя Самуил говорит народу израильскому: «Вот я стою перед вами. Скажите пред Господом, кому я сказал неправду, у кого я забрал нечто, кого я забрал осла или козла, что я сделал против вас». Итак, мы видим параллель. Моисей и Самуил, то, что они говорят Богу о себе, и они говорят: «Я ничего не сделал против воли твоей, Господь, не почти то, что делается этими бунтовщиками». Числа 16:14 и первое царство. Это те два места, о которых мы читали. Это очень важные места, которые мы должны понять в этих местах Торы. Сказав это, давайте позволим, чтобы группа прославления прошла вперед. И я думаю, очень важно, чтобы в это время Библия говорит нам, мы должны быть без пятна, порока, мы должны быть чисты, мы должны быть святы. И я думаю, очень важно, лето приводит нас к бунту. У нас есть вечер Ава. У нас есть то время, когда провозглашали какого-то золотого тельца, как Бога Израиля. Это все происходило в Израиле. То, что мы изучаем от истории, это то, что мы ничего не изучаем, не извлекаем от истории. Мы являемся тем поколением, которое будет ходить в поколение. Мы должны быть делать это очень и очень постоянно. Не только не роптать, но благословлять. Мы должны перестать смотреть на себя. Мы должны делать то, что Бог хочет, чтобы мы делали. Быть людьми, которые понимают, что мы в битве, что мы сейчас живем в мире. Я всегда говорю с людьми, люди, которые болеют, изнемогают, которые в таких проблемах, и ты бы никогда не подумал, что этот человек проходит такую тяжелую историю в своей жизни. Одно слово может изменить много. Будем благословлять, а не роптать. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты с нами. И когда мы видим большие проблемы в нашей жизни, мы должны благословлять Тебя. Хотим мы благословлять Тебя. Хотим мы иметь ту смелость, которую мы должны иметь, чтобы благословлять имя Твое. Отец, Ты сказал в притчах, что будет поколение, которое будет думать, что они чисты в своих глазах, но они будут грязны, очень сильно грязны. Мы не хотим чувствовать, что мы чистые. Мы хотим быть чистыми. Мы не хотим быть религиозными, как был Каин и убил брата своего. Мы хотим любить Тебя, иметь честные и настоящие отношения с Тобой. Во имя Иешуа мы молим Тебя. Аминь. Если вы хотите, вы можете пройти вперед и помолиться с группами молитвы, которые смогут помолиться с вами за вас. А если нет, то вы сможете стоять на месте своем. Отец, силу свою мы находим в Тебе. Ты наш Отец, и мы хотим благословлять Тебя. Не только мы хотим, чтобы мы были благословены, но мы благодарим Тебя, что Ты имя свое ставишь на нас. И вот что Ты сказал. Моисею повелеть Аарону. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. В это прекрасное имя, Айе Ашер, Айе. Идите с миром и благословляйте друг друга. Шаббат шалом. Благословений.